Глава четвертая. После дождя люди сидели, наслаждаясь недолгой прохладой, и ждали, когда настанет время ужина. Вода капала с соломенных крыш и ручейками бежала по канавам. Пыль превратилась в грязь. Но солнце уже гордо сияло на бело-голубом небе. «Господи!» — благодарно проговорил Ларкин. «Хорошо-то как!» «Да», — кивнул Мак. Они сидели на веранде. Но мысли Мака были далеко отсюда, в глубине острова, на его каучуковой плантации в Кедахе на севере. Жара — очень и очень стоящая вещь. Она учит человека по-настоящему ценить прохладу, — тихо сказал он. — Как лихорадка.
Малайзия — дерьмо, дождь — дерьмо, жара — дерьмо, малярия — дерьмо, клопы — дерьмо и мухи — дерьмо, — изрек Ларкин.
— Только не в мирное время, дружище. Мак подмигнул Питеру Марлоу. — И не в деревне, а, Питер?
Питер Марлоу улыбнулся. Он много рассказывал им о своей жизни в деревне. И понимал, обо всем, во что он не стал их посвящать, Мак догадается сам, потому что Мак прожил на Востоке все свои взрослые годы и любил его так же сильно, как Ларкин ненавидел.
«Да, насколько я могу судить», — вежливо ответил он, и все трое заулыбались. Разговаривали мало. Все истории были уже давно рассказаны и пересказаны, истории, которые они хотели рассказать. Поэтому они терпеливо ждали. Когда время пришло, они разошлись по своим очередям, а затем вернулись в бунгало. Быстро выпили суп. Питер Марлоу включил самодельную электрическую плитку и поджарил одно яйцо. Они перевалили свои порции риса в большой котелок, и он положил яйцо сверху, добавив немного соли и перца. Потом долго взбивал все это, чтобы желток и белок равномерно перемешались с рисом. Блюдо было опять поделено на три порции, и каждый с наслаждением съел свою. После ужина Ларкин собрал тарелки и вымыл их, потому что сегодня была его очередь. И все трое опять расположились на веранде, ожидая вечерней поверки. Питер Марлоу, целиком отдавшись блаженному ощущению наполненности в желудке, лениво наблюдал за людьми, шагавшими по дороге, когда вдруг заметил приближающегося к ним Грея.
«Добрый вечер, полковник», — обратился Грей к Ларкину, четко отдавая честь.
«Здравствуйте, Грей», — вздохнул Ларкин. «Кто на этот раз?»
Появление Грея всегда означало, что у кого-то из людей Ларкина возникли проблемы с военной полицией. Грей посмотрел на Питера Марлоу. Ларкин и Мак почувствовали промелькнувшую между ними враждебность.
«Полковник Смедли Тейлор попросил меня поставить вас в известность, сэр», — сказал Грей. «Двое из ваших людей арестованы за драку. Капрал Таунсенд и рядовой Гербул. Сейчас оба сидят у меня».
«Хорошо, лейтенант», — сурово сказал Ларкин. «Вы можете отпустить их. Передайте им, чтобы явились ко мне после вечерней поверки. Я покажу им, что почем».
Он помолчал секунду.
«А известно, из-за чего началась драка?»
«Нет, сэр. Но я полагаю, они играли в два оп».
«Дурацкая игра», — подумал Грей. «Кладут два пенни на палку, подбрасывают монеты в воздух и спорят, упадут они на землю двумя орлами или двумя решками, или орлом и решкой».
«Скорее всего, вы правы», — хмыкнул Ларкин.
«Возможно, стоило бы совсем запретить эту игру. Вечно возникают проблемы, когда запретить два оп», — резко прервал его Ларкин.
«Если бы я пошел на это, все бы решили, что я просто спятил. Никто бы и не подумал подчиняться такому нелепому приказу, и правильно бы сделал. Азарт у австралийцев в крови, пора вам уже это усвоить. Два оп даст моим диггерам чем занять голову. Да и в том, чтобы иной раз помахать кулаками, нет ничего плохого».
Он встал и потянулся, расправляя затекшие плечи.
«Азартная игра для австралийца все равно, что глоток чистого воздуха. Господи, да на том конце света не найти ни одного человека, который не поставил бы шиллинга другого на Golden Casket».
Его голос звучал колко.
«Я и сам люблю другой раз сыграть в два оп».
«Да, сэр», — сказал Грей. Ему случалось видеть и Ларкина, и других австралийских офицеров в компании со своими людьми, копошащихся в пыли, возбужденных, сквернословящих, как последний солдат. Неудивительно, что дисциплина у них хромает.
«Передайте полковнику Смедли Тейлору, что я разберусь с ними. Уж это точно, даю слово».
«Жаль, что так получилось с зажигалкой Марлоу, не правда ли, сэр?» — спросил Грей, внимательно наблюдая за Ларкином.
Ларкин, не мигая, смотрел ему в лицо. Его взгляд сразу же стал жестким. Ему следовало быть рассудительнее, не так ли?
«Да, сэр», — ответил Грей после короткой паузы, как раз достаточной, чтобы его поняли. «Что ж», — подумал он, — «попробовать все равно стоило». «К черту Ларкина и к черту Марлоу, времени впереди много». Он уже собирался отдать честь и удалиться, как вдруг невероятная догадка потрясла его. Он справился с волнением и сказал, словно между делом: «О, кстати, сэр, по лагерю ходят слухи, что у одного из австралийцев есть кольцо с бриллиантом». Он опять выдержал паузу. «Вам случайно об этом ничего не известно?»
Глаза Ларкина прятались глубоко под густыми бровями. Прежде чем ответить, он задумчиво посмотрел на Мака.
«Я тоже слышал такие разговоры. Насколько я знаю, ни у кого из моих людей такого кольца нет. Почему вы спрашиваете?»
«Просто на всякий случай, сэр», — сказал Грей с тяжелой усмешкой. «Вы, конечно, понимаете, что такое сокровище может стать настоящим динамитом. И для его владельца, и вообще для многих». Потом он добавил: «Было бы лучше, если бы оно лежало под замком».
«Я так не думаю, старина», — заметил Питер Марлоу. Слово «старина» прозвучало со сдержанной злостью. «Это был бы как раз наихудший выход из положения, если бриллиант действительно существует, в чем я сомневаюсь. Если камень окажется в известном всем месте, найдется немало ребят, которым захочется взглянуть на него. Да и джапы, стоит им только услышать о нем, сразу же прикарманят его».
«Я согласен»,
— глубокомысленно кивнул Мак.
«Пусть оно лучше будет там, где есть, в укромном месте. Скорее же всего, это просто еще одна утка», — добавил Ларкин.
«Надеюсь, что так», — сказал Грей, уверенный теперь, что интуиция его не обманула. «Только этот слух кажется мне весьма устойчивым».
«Ни у кого из моих людей такого кольца нет», — повторил Ларкин.
Мысли в его голове обгоняли одна другую. Было похоже, что Грей что-то знает. Кто бы это мог быть? Кто?
«Что ж, если вы что-нибудь услышите, сэр, может быть, вы дадите мне знать?»
Взгляд Грея презрительно скользнул по Питеру Марлоу.
«Я предпочитаю пресекать неприятности, прежде чем они начнутся».
Он отдал честь Ларкину, кивнул Маку и отошел. В бунгало воцарилось долгое молчание. Все обдумывали слова Грея. Наконец, Ларкин поднял глаза на Мака.
«Интересно, почему он спросил об этом?»
«Да», — кивнул Мак, — «я задал себе тот же вопрос. Ты обратил внимание, как он вдруг загорелся, а? Что твой маяк перед непогодой?»
«Что верно, то верно», — согласился Ларкин,
и морщины на его лице стали глубже, чем обычно.
«Грей прав в одном. Бриллиант может многим стоить немалой крови».
«Это всего лишь слухи, полковник», — сказал Питер Марлоу.
«Никому не удалось бы прятать такую вещь так долго. Это просто невозможно».
«Будем надеяться, что ты прав», — Ларкин нахмурился. «Я молю Бога, чтобы ни у кого из моих ребят его не оказалось».
Мак потянулся. У него разболелась голова, и он чувствовал приближение нового приступа лихорадки. «Дня через три, не раньше», — спокойно подумал он. Он перенес столько этих приступов, что они стали такой же неотъемлемой частью его существования, как дыхание и прием пищи. Теперь лихорадка посещала его раз в два месяца. Он вспомнил, что в 1942-м должен был выйти в отставку по предписанию врача. «Когда малярия добирается до твоей селезенки...» «Что ж, старина, тогда домой, домой в Шотландию, в холодный климат, и купи себе
ту маленькую ферму неподалеку от Киллина, откуда открывается величественный вид на Лох-Тей. Тогда ты, пожалуй, еще сможешь пожить». «Да», — устало выдохнул Мак, чувствуя груз своих 50 лет. Потом он произнес вслух то, о чем думал каждый из них. «Но если бы этот крохотный дьявольский камушек оказался у нас, тогда бы мы смогли пересидеть эту бесконечность без малейшего страха за будущее. Совершенно без малейшего».
Ларкин сделал себе сигарету, прикурил и глубоко затянулся. Он передал ее Маку, который тоже сделал одну затяжку, и протянул ее Питеру Марлоу. Когда сигарета была выкурена почти до конца, Ларкин потушил ее и высыпал остатки табака назад в коробку. Он первым нарушил молчание. «Пойду-ка я пройдусь». Питер Марлоу улыбнулся. «Саламат», — сказал он. «Это слово означало «мир да будет с тобой». «Саламат», — ответил Ларкин, выходя на солнце. Грей в радостном возбуждении поднимался по тропе к бараку военной полиции. Его мозг лихорадочно работал. Он пообещал себе, что как только доберется до барака и отпустит австралийцев, выкурит сигарету, чтобы отпраздновать свою удачу. Вторую сигарету за сегодняшний день, хотя до зарплаты на следующей неделе иванского табака у него оставалось всего на 3 сигареты. Он поднялся по ступенькам и кивнул сержанту Мастерсу. «Можете их выпустить». Мастерс снял тяжелую перекладину с двери бамбуковой клетки, и 2 угрюмых человека встали перед Греем по стойке смирно. «Вы должны явиться к полковнику Ларкину после вечерней поверки». Они отдали честь и вышли. «Проклятые дебоширы», — коротко сказал Грей. Он сел и достал свою коробку с табаком и листы бумаги. В этом месяце он позволил себе пошиковать. Он купил целый лист, вырванный из Библии. Из этой бумаги получались самые лучшие сигареты. Грей не считал себя религиозным человеком, но ему все же казалось, что курить Библию было отчасти богохульством. Он прочел строки Святого Писания на квадратике бумаги, на который приготовился насыпать табак. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютую от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его». «Жена. Почему, черт возьми, мне обязательно должно было попасться это слово?» Грей выругался и перевернул листок. Первое предложение на обратной стороне гласило: «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?» В окно со свистом влетел камень, ударился о стену и покатился по полу. Грей вскочил на ноги. Камень был обернут в клочок газеты. Грей быстро поднял его и метнулся к окну, но поблизости никого не было. Грей сел и разгладил бумагу. С края было написано: «Предлагаю сделку. Я поднесу вам короля на блюдечке, если вы закроете глаза на то, что я стану приторговывать вместо него, когда он будет ваш. Если согласны, постойте с минуту перед бараком с этим камнем в левой руке. Потом избавьтесь от напарника. Ребята говорят, вы честный полицейский, поэтому я вам верю». «Что там такое, сэр?» — спросил Мастерс, глядя на бумагу красными ревматическими глазами. Грей скомкал записку. «Кому-то кажется, что мы слишком усердно работаем на джапов», — хрипло сказал он. «Проклятый ублюдок!» — Мастерс подошел к окну. «Как они, черт бы их побрал, представляют себе жизнь в лагере, если мы перестанем поддерживать дисциплину? Да эти мерзавцы весь день напролет будут рвать друг другу глотки». «Вот именно», — сказал Грей. Бумажный комок в руке казался ему живым. «Если это настоящее предложение», — думал он, — «короля действительно можно будет повалить». Решение было не из легких. Ему придется соблюдать условия сделки. Дав слово, он уже не нарушит его. Он был честным полицейским и немало гордился своей репутацией. Но Грей знал, что пойдет на все, лишь бы увидеть короля в бамбуковой клетке. Разутого и раздетого. Без часов, кольца, дорогих сигарет. Даже прикроет глаза на нарушение лагерных приказов. Он попытался угадать, кто из американцев мог оказаться доносчиком. Все они ненавидели короля, завидовали ему. Но кто возьмет на себя роль Иуды? Кого не испугает риск быть обнаруженным? Впрочем, кто бы ни был этот человек, он никогда не станет такой угрозой порядку, как король. Поэтому Грей вышел из барака, держа камень в левой руке и пристально разглядывая всех, кто проходил мимо. Но никто не подал ему никакого знака. Он выбросил камень и отпустил Мастерса. Потом вернулся в барак, опустился на стул и стал ждать. Он уже потерял всякую надежду, когда в окно влетел еще один камень со второй запиской. «Проверяйте жестянку в канаве у барака номер 16. Дважды в день, утром и после поверки. Это будет наш посредник. Сегодня ночью он торгует с Турасаном».